Рубрика «Земляки».
«Земляки» – это программа Раменского радио, и я ее ведущая Инна Долгова. Добрый вечер всем радиослушателям. Добрый вечер и нашему гостю Виктору Алексеевичу Балакину. Виктор Алексеевич – директор Раменского регионального экологического центра, кандидат физико-математических наук. Добрый вечер.
Добрый вечер, Инна Николаевна.
Он у нас, в общем-то, не первый раз в нашей студии. Общаемся мы всегда с ним интересно. Но вот сегодня я его пригласила вот именно вот в такую программу. С 1980 года, это уже 37 лет, жизнь Виктора Алексеевича, да, связана с нашим городом.
Да.
С Раменским. Да. 37 лет. И с нашим районом, конечно. Родились же вы в Донецкой области, в семье служащего, в городе Славянске. Расскажите о вашем детстве, о вашей семье. Кто ваши родители?
Хотя вот я как-то родился в городе Славянске, Донецкой области. На самом деле вот у меня папа, он занимался проектированием заводов, которые выпускают строительную технику. И, кстати говоря, он лауреат государственной премии. Вот тот, кто придумал бетономешалку, которая на колесах, вот это оттуда. И поскольку он был таким хорошим специалистом, то его приглашали туда, где начиналось строительство заводов. Это был и Белоруссия в свое время, и Орск, и другие, Могилев. И в конечном итоге вот мы оказались в Ростове-на-Дону. Вот я свое детство помню, начиная вот с Ростова-на-Дону, хотя побывал, так сказать, в различных местах. И надо сказать, что в то время вот таких людей очень ценили, потому что они создавали вот заводы новые, да, и всегда отец получал квартиру там и так далее. То есть это все как-то очень востребовано было. Родители дали мне первую школу. Мама была домохозяйка, у нас было три брата, и поэтому мама как бы занималась семьей, а папа у нас работал в институте, который занимался вот проектированием этих заводов. И надо сказать, что вот свой первый жизненный опыт я, как, наверное, и многие другие, получил в семье. Потому что я видел, как отец мог до утра работать над проектами, которые надо. Я видел маму, которая была озабочена, как накормить, как напоить, как воспитать.
Да?
И поэтому мое детство, вот оно было, с одной стороны, свободно, потому что были старшие братья, я самый младший.
Вы самый младший.
Да, конкретно младший был дурак. Ну, вот почти что обо мне. Да. И это, с одной стороны, были старшие братья, которые чуть присматривали. А второе, что мы учились в одной школе, и опять получилось, что они у меня были прилежными братьями, поэтому я уже был третий, ко мне было уже отношение такое, что вот он ответственный, он должен учиться и так далее, и так далее. Это мне, конечно, в жизни помогало. Но вот этот опыт родительский, когда отец все делал своими руками, я ему помогал, я этому вот научился всему, да, я видел отношения в семье, видел отношения с братьями, у нас строить отношения. Вот я так считаю, вот это детство, которое я провел на Дону, мы дети, конечно, вот те самые свободные, которые все время проводили вот на реке, там у нас был футбол, волейбол и так далее. Но еще такое значимое, я считаю, вот событие в моем детстве, это то, что я где-то в четвертом классе уже поступил в детскую спортивную школу номер один.
И занимался, легкой атлетикой
занимался, да.
Да.
И я вот понимаю, что вот этот спорт, вот это желание борьбы, победы и пути их достижения.
Да, легкая атлетика, да? Это же не командный вид спорта,
да.
Это ты один бежишь, да,
да?
Или один ты прыгаешь.
Да, и приходилось, конечно, у нас тренер был десятиборец, поэтому он дал нам разные виды спорта, но я вот как бы в конце в основном прыгал в высоту.
Наверное, нормы ГТО наверняка были сданы в то время.
Да, ну, входил в команду города Ростова-на-Дону по легкой атлетике, был шпен такой небольшого росточка, но прыгал в высоту не хуже других.
В высоту прыгали.
Вот это такие у меня значимые вещи, которые в детстве отложили. Вот такое.
Виктор Алексеевич, родители живы? Нет уже?
Нет, уже нет. Уже, да.
А братья?
Братья все живы-здоровы. Кстати, старший у меня тоже лауреат государственной премии.
Это в какой области занимался?
Ну, в оборонной, скажем,
области.
И вот он, всегда я рассказываю своим студентам, которые приходят на практику, о том, что вот были времена, он тоже заканчивал Московский инженерно-физический институт, когда у него диплом, который он предъявлял, был написан на одной странице. Он получил отличное, вот эта вот одна страница стала основой для в дальнейшем получения лауреата государственной премии, ну, там, естественно, в соавторстве они сделали, да.
А средний брат?
А средний он у меня в Академии наук российской, в Черноголовке, руководитель лаборатории,
все.
Ну, тоже кандидат наук, известный человек тоже в своем направлении. Так
здорово.
Что я иду следом за ними, и мне невозможно поступить по-другому.
Замечательно. Какая семья, какая крепкая. Родители, конечно, были вами горды, что говорить. А вот что-то известно о вашем городе? На Украине вообще давно не были? Никаких там родственников?
Нет, у нас там нет
друзей,
ни родственников,
ничего.
То есть
у вас, да, в основном Ростов-на-Дону.
Да,
у вас.
Да.
скажите, вот про спорт мы поговорили, а что, вот уже с детства у вас вот такая была тяга к точным наукам?
Да,
предпочтение, да, физика, математика?
Да, да,
алгебра,
и я заканчивал школу, физмат-школу специализированную. И мне, я помню, всегда старший брат, он говорил, вот тебе две книжки, одна 500 задач по физике, другая 500 задач по математике. Если ты их решишь, то ты поступишь. Поэтому я как-то не то что увлекался, и сейчас в памяти моей много того, что у современных студентов нет вообще. И опять же я рассказываю историю про своего отца, который, ну, буквально уже в возрасте был, там ему было, наверное, 70 уже с лишним лет, он запроектировал нам дачный домик, рассчитал все сопротивления, все критические точки, по памяти формулы, все балки и так далее, принес этот проект. Но мало того, что он принес, он его еще сделал в масштабе, в котором были все этажи, столья, стулья и так далее. Вот как учили раньше.
Да.
Поэтому у меня был такой пример.
Деваться было некуда. Все мужчины в вашей семье выбрали такую себе. Вы специальность выбрали сложную и интересную. Инженер-физик в области твердого тела и квантовой радиофизики. Именно такой диплом вы получили в 1975 году, окончив Московский инженерно-физический институт, МИФИ.
Да.
Затем была аспирантура. Ваши все братья, вот все вы из Ростова, и сразу в Москву поехали поступать?
Старший приехал, поступил. Средний приехал тоже в МИФИ, к сожалению, не добрал чуть-чуть. Нужно общежитие было, поэтому не хватило баллов. Так. Он заканчивал уже Ростовский государственный университет, физфак. И я приехал тоже в МИФИ и сразу поступил. И надо сказать, что МИФИ – это вот второй такой, я считаю, жизненный этап, который вот меня сформировал, и я сейчас и многие годы живу за счет того потенциала, который я сформировал в этом институте. Не только по знаниям, а потом коллективу, с которым мне пришлось работать, студенческие годы, сколько я там дипломников воспитал, сам прошел школу аспирантуры. Вы понимаете, когда в такие годы, уже будучи студентом, например, у меня уже было, я заканчивал институт, у меня было 4 публикации в научном журнале, включая иностранные, да. У меня было уже несколько патентов. Я был в команде, которая вот я сам лично получал излучение, впервые в мире лазерное излучение, которое потом создало целую, так сказать, серию практических применений. Понимаете, будучи студентом, вот у нас такие вопросы решали, когда рядом все работают, засучив рукава, вот это понимаешь, что это творчество. Этому надо было научиться. Я считаю, что меня там этому научили, поэтому я говорю спасибо своим родителям за отношение к жизни вообще. Спасибо МИФИ, который сформировал нас, тем более я прошел школу жизни в общежитии. Я же был иногородний, поэтому я 5,5 лет пока учился, потом
то,
пока я работал.
С мамочкой, а тут,
да, и я 11 лет прожил в общежитии. Причем вот в этой команде, в мужской команде целиком. Да, какое-то время был даже председателем студсовета, организовывали всякие мероприятия интересные.
В КВН не играли?
Нет, мы в КВН не играли. У нас был клуб по интересам, так называемый, в общежитии. Классное такое место, где мы всячески способствовали, ну, как бы, поднятию культурного образа жизни наших студентов, включая даже и какие-то разные вопросы, там, и джаз, ну, различные направления. И плюс устраивали вечера отдыха, где приглашали студентов, музыкантов.
Физики и лирики,
да?
И физики и лирики.
Да, и вот такая студенческая вот эта жизнь, плюс еще общежитие, где ты сам за все отвечаешь, и плюс еще бывает так, что и люди вокруг тебя, за которых ты начинаешь отвечать. Вот у меня осталась дружба со студентом, с которым мы жили в одной комнате, мы до сих пор дружим семьями, хотя прошло немеренное количество лет, да, и ежегодно бываем друг у друга в гостях, и так просто вот эти вот такие чисто человеческие отношения, которые там возникали, мне дали на всю жизнь вот такого закала, поэтому мне легко общаться с людьми. Я им могу последовательно рассказать, ну, как бы подойти к ним, чтобы они поняли, о чем я говорю. Это вот, вот сейчас в своей деятельности как генеральный директор, конечно, это здорово помогает.
Девушек-то мало было, в основном ведь юноши учились, да?
Да, у нас на нашем факультете вообще, до нас вообще не было девушек на факультете, а при нас набрали уже по 2 девушки в каждую группу.
Они, наверное, пылинки с них сдували, да?
Ну, им, наверное, было все равно тяжело.
Тяжело.
Все-таки мужчины больше думали, мы тогда думали больше об учебе, там как-то другая была немножко жизнь. И вот на такие мероприятия, чтобы познакомиться, мы вот устраивали вот эти вечера. Надо сказать, что у нас были еще и выездные вечера, когда вот, значит, мы давали концерт или выездной вечер, скажем, в институте там, мединституте, или там институт статистики, когда мы организовали все, ну, там вот и знакомились, там находили какие-то себе подружек.
Ваша диссертация «Кандидаты физико-математических наук» связана с поисками нефтегазовых и других месторождений. Получилось ли внедрить ваши научные разработки на практике? В 1985 году вы начали работать в комплексной геолого-геофизической экспедиции в НИИ по ядерной геофизике и геохимии. Это в НИИАК, в нашем городе.
Да,
да,
да. Да.
Мой вопрос, вот когда вы стали работать в НИИАГе, что-то как-то вот...
Да, но на самом деле, когда я заканчивал...
Наука с практикой состыковалась?
Был, так сказать, логический переход, хороший переход, когда работа, которой я занимался в аспирантуре и закончил диссертацию, вот эти приложения, они были специальные, они были закрыты, как мы сейчас говорим, но все равно они как раз были связаны с той проблематикой, о которой вы говорили. И уже тогда те приборы, оборудование, которое было вот создано при моем участии, что-то даже и мной было создано непосредственно, да, мы уже вывозили на так называемые полевые испытания, и там проводили работу в степях Казахстана, Узбекистана и других, так сказать, частях России, где проводили вот поисковые работы, связанные с изучением микроконцентрации газов в грунтах. Ну, и они вот были связаны либо с месторождениями нефти, либо урана и так далее, и так далее. И был как бы вот опыт которого практического применения. Причем, скажем, в поиске урана в Кызылкумах у нас был, как мы говорим, 100% результат. То есть, где я показывал, что надо искать, там всегда находили.
То есть, да. Командировки были такие, да?
Ну, да. Обычно мы на месяц уезжали, больше я себе не позволял роскоши ездить, вот на месяц, и мы набирали этот материал. Потом оказалось, что, соответственно, в НИИАК он занимался в том числе и газогехимическими исследованиями, поисковыми работами на нефть и газ. И вот была предпринята попытка использовать то оборудование, которое я разработал в МИФИ, собственно, в этом институте.
То есть,
да,
получилось.
И этот прибор был использован в передвижных автолабораториях, которые занимались мы утечками из подземных газопроводов, потом провели исследования в непрерывной работе от Москвы до Ташкента, когда постоянно работал прибор, мы выясняли, ну, так скажем, где разломы, по которым идет выходы микроконцентрации газа. Да, и вот это не я, как бы я с этим сюда пришел. Потом этот самолет подняли, это оборудование, летали, изучали изменения газовых составляющих
в воздухе.
Воздухе. Мы работали по программе в НИИАГе, по программе обнаружения подземных ядерных взрывов. То есть я побывал несколько на полигоне в Семипалатинске, где мы проводили там специальные работы с использованием, опять же, этой техникой, с которой,
опасно, да, которой я прорабатывал. Опасно?
Вы знаете, в то время было это интересно. Мне нравится находиться на острие науки. Там другая жизнь, там нету места ни склокам, ни обсуждениям, там все увлечены делом. И мне также повезло, что во НИИАГе я встретился с людьми.
Шенкель возглавлял, да?
Маркович возглавлял вот филиал, ну тогда это называлось экспедиция, потом она стала филиалом Института внедрённых информационных систем, который был в Москве. И, конечно, Маркович заслуженный человек, недавно я смотрел по телевидению Раменского о нем передачу, как ветеран труда, как почетный гражданин города, конечно, приятно было опять увидеть, услышать. И вот после того, когда умерла эта организация, да, мы с Марковичем долго поддерживали хорошие отношения, он всегда приходил поговорить, а я ему рассказать о наших новостях, вот. И он очень держал всю базу, создал,
да.
Воспитал коллектив,
да.
Был очень требовательным человеком, то есть это тоже своя школа. Вот работая здесь уже в Раменском, по крайней мере, на каком-то этапе мне было доверено тоже руководить экологическим отделом, стал заместителем директора по науке по этой части, был создан отдел, 60 человек народу было.
Вот это Чернобыльская авария, да, тоже
да,
вы там
мы
что-то
тоже
там
в ней участвовали,
да.
У нас лаборатория выезжала для обследования территории Рязанской, Тульской, Московской области для выявления следов, где эти очаги остались от этой аварии. И более того, сейчас, когда мы проводим комплексное обследование территорий, районов, вот у нас были такие крупные работы, в частности, в Каширском районе, в других, мы, опять же, видели те же самые следы, видели уже после
Игорь Алексеевич,
лет.
А вот так, если подумать, а не жалко, что вот, ну, как-то, ну, Раменское, да, наше, что не в Москве остались, что как-то вот в науку, ну, вот еще дальше, дальше.
Вы знаете, у меня было как, вот, мне же как-то везет по жизни, что ли, да, вначале меня хотели направить в Донецк, в университет, на факультет там физической, да, предоставляя квартиру и так далее. Вот. Я туда съездил, посмотрел, мне что-то не очень понравилось, а потом оказался парень, у которого там жена, короче, мы махнулись, и я остался в аспирантуре, а его отправили туда. И вот после процесса, еще меня в аспирантуру не пригласили, я был в Подольске, меня приглашали на работу там в тиратдел одного из институтов. Дальше был в Троицке, где я встречался с академиком, который тоже меня приглашал. То есть меня везде приглашали. Так, и в конечном итоге...
За вами все-таки, да, остался?
Нет, а в конечном итоге пришел заведующий кафедрой, которой вот я учился, и сказал: «Видите, мы хотим оставить вас аспирантуре, потому что создавалась новая уникальная лаборатория, ну, спецлаборатория. И я был как бы один из тех, кто влился в эту лабораторию и там начал, собственно, работать. И опять же, вспоминая, Ирю, вот эти хорошие времена, за то время я подготовил 11 дипломников. То есть 11 человек я как бы выпускал, перерабатывал МИФИ, мы вместе работали. Эти люди остались, ну, мы иногда и встречаемся, и перезваниваемся с ними.
А сейчас этот институт остался, он теперь университет, наверное, и также называется, и профиль тот же.
Ну, там добавились еще другие направления работы, но наш факультет Т, то есть теоретической и экспериментальной физики, он остался. Там ректор сейчас человек, с которым мы в футбол играли. Да, то есть нормальные люди, да.
В 1994 году, это 23 года назад, был создан Раменский региональный экологический центр. Какова же цель его создания? Кто был инициатором, чтобы он был создан? Администрация наша, да? На какой базе? Людей каких привлекали? Вот про первые шаги. 23 года назад.
Ну, дело в том, что на каком-то этапе экологический отдел, который был в филиале, он был высказано, что он не нужен. И стало понятно, что все 60 человек, с которым я работал, могут оказаться на улице. Тогда вместе с администрацией мы обдумали, как можно сохранить людей и создать свой центр. Вот тогда, в 94 году, по инициативе, как мы говорим, администрации, мне поручили создать такой центр. Тогда, в тот момент, я забрал всех 60 человек, которые остались без работы, создав центр, сказал, что я со всеми не расстанусь просто так. Нам предоставили в аренду помещение без крыши, без окон, без ничего. Ну, что могли администрация, то могло. И более того, поставил тогда условие о том, что первый год нам помогают, а потом вы должны выйти на самофинансирование. Но тогда уже у нас опыт был большой, работа по договорам. Мы много работали по проблемам биогаза на различных территориях. Поэтому у нас с финансами было неплохо, но рубль на зарплату, рубль на новое оборудование и рубль на ремонт помещений. И мы вот так рубль по рублю и становимся. Поэтому костяк остался у нас, и многие продолжают работать, несмотря на то, что уже пенсионеры, да, но все равно люди заслужены, с опытом. То есть вот даже те, которые первоначально к нам не перешли на работу, по мере развала в НИИАГа, соответственно, там тоже хорошие люди. Были много хороших людей, мы их принимали на работу, и они до сих пор у нас работают.
Ну вот 94-й год создался, да, центр, а в 99-м уже получил статус научно-методического экологического центра Московского областного комприроды, Мособлкомприроды. Да. Ну вот этот статус, что-то в работе изменилось, география, наверное, прежде всего?
Ну, это прежде всего, ну как бы, признание комприроды о том, что мы сосредоточили у себя производственный потенциал, людей, оборудование, да, и идеи, которые востребованы были на уровне правительства Московской области. Это признание. Их было всего два таких центра. И вот такое признание мы получили. Это нам позволяло предлагать некие проекты. Вот тогда уже начали возникать идеи о создании, я так считаю, тоже стоял у истоков этой идеологии, по созданию системы по оценке современного экологического состояния территории, муниципальных образований на основе ГИС-технологии, то есть используя электронные экологические карты, обследование и так далее. Вот эта идея была тогда поддержана. В 2002 году особенно мы даже выиграли грант правительства Московской области, который позволил нам сделать следующий шаг в развитии и занять вот эту нишу, которую как бы мы разрабатывали, какие данные надо получать в районе, чтобы можно было на их основе дать оценку состояния территории района в целом. И эта методика была реализована в первую очередь, конечно, на примере Раменского района. И потом она начала внедрять в другие районы. То есть вот научно-методический как раз это статус того, что мы определяли какие-то новые подходы, которые можно было использовать в других районах, регионах. Я считаю, что нам это удалось, потому что вот сейчас, оглядывая на вот эту всю идеологию, да, на ее ответвление, мы понимаем, что это отличный продукт, который до сих пор приносит плоды положительные.
Ну, за это большое время работы, уже за длительное время, очень же интересные исследования у вас. А бывают какие-то вот непростые, опасные, никакой не вспомнил, не расскажете. Вот как-то в Раменском, в нашем городе, были три радиоактивных аномалии найдены, да?
Ну да, это мы их и нашли. Мы их и нашли.
Это было давно? Больше не находится у нас такого?
Нет, больше, ну, во-первых, считается, что мы все-таки всю территорию города уже обследовали, закрыли, и поэтому больше не всплывает таких аномалий. Но тогда все-таки было достаточно много работ, связанных с непосредственным изучением, измерением. И тогда вот, когда проводили гамма-съемку по городу, вот тогда, собственно говоря, все и было выяснено. Но это не опасно, это обычная ситуация, которая иногда возникала на территории Московской области. Вообще очень много у нас было работ, особенно вот в ранней части, связанные с радиоэкологией вместе с Министерством экологии Московской области, работая с управлением по чрезвычайной ситуации Московской области. Ведь наш центр, он даже делал инвентаризацию всех источников радиоактивности Московской области, то есть база данных по всем предприятиям, что у кого есть, где хранится, и включая даже и какие-то пространственные аномалии, которые вот сегодня известны. У нас тоже на территории вот города же есть место, где мы считаем, что да, оно является вот потенциально опасным. Ну, в других районах такие места тоже есть.
Алексей Алексеевич, вот эта Балашихинская свалка пресловутая, ну вот закрыли ее. Ну, если 50 лет она существовала. Никуда теперь уже, наверное.
Да, я бы так сказал.
Никуда она не денется.
Может быть, это интересно, но поскольку мы немножко к истории, да, на самом деле Кучинскую свалку мы тоже занимались, еще будучи в огне Яге, да, у меня в отделе
была... Это вот этой, да?
Да, Кучина, да. Полигон Кучина, да, полигон
Кучина.
Да, и у нас была команда у меня как бы в отделе, которая занималась проблемами извлечения биогаза из полигона. И вот уже впоследствии эта команда, правда, выделилась в отдельную фирму, мы все равно стояли как бы вместе у истока всех этих мыслей, да, и в итоге там был поставлена установка по добыче биогаза, но это уже как бы мы, просто уже наши коллеги как бы выпускали ее. Важно то, что уже многие годы назад проблема добычи биогаза на этом полигоне стояла, потом, правда, все это немножко рассыпалось, но наш центр проводит много работ, я бы так сказал, по всей России по оценке пожара, опасности и другие опасности полигонов. То есть мы обследовали полигоны и в Сочи, и в Новороссийске. Вот сейчас вернулись из Челябинска. Мы вернулись оттуда неделю назад. Сейчас он загорелся. Но по нашим данным, так должно
так
было.
Так и должно. То есть вы предупреждали?
Но, понимаете, мы не сдали еще как бы свой материал. Но я говорю о том, что мы вот с полигонами занимаемся, и теперь как бы возвращаясь, Кучино, да? Но надо сказать, что есть и другие полигоны, которые, вот правильно, сейчас я вот сегодня ехал, слышал сообщение о том, что будут обследованы и другие полигоны Московской области. Конечно, им надо заниматься в части рекультивации. Кстати, вот сейчас мы занимаемся другим полигоном, Саларьево занимались, тоже Московская область, там проектом рекультивации, ну и других полигонов. Так вот, возвращаясь к Кучино, безусловно, надо заниматься рекультивацией этих полигонов. Но, с другой стороны, разговор о заводах, технологиях и так далее – это очень опасный разговор, на мой взгляд. Почему? Потому что необходимо уменьшать количество отходов, которые требуют утилизации. А это только разборка. Это означает, что нам надо уйти от практики разборка мусора на, собственно, полигонах и эту проблему опускать на уровень населения, сборщиков мусора, и потом уже куда девать дальше. Потому что сегодня вот те, я не знаю, насколько они легальные, команды, которые занимаются разбором мусора на полигон, они, кстати, вызывают пожароопасность, находясь там эти люди, да? Но 15% разбирают отходов. Но надо разбирать значительно больше. А эти заводы, если мы судим по проектам, видим, что все равно разборка будет те же 15%. Что-то тут неправильно. Как мне представляется, но нам нужны другие проекты, которые будут более эффективны и защищены с точки зрения вот тех выбросов, которые будут возникать в процессе проекта. Потому что если пока у нас все распределено, но опасность распределена. А теперь представьте, мы все это собрали в одну точку и сожгли. А залу куда? Она становится еще более опасной и так далее. То есть вопросов возникает много. Поэтому сегодня куда там перенаправят эти отходы, да, замечательно. Но как бы мне представляется, что вот это надо, совершенствовать систему сбора отходов, а мы знаем, что она во многих местах хромает. Почему? Потому что мы видим несанкционированные свалки как критерий качества работы системы сбора в районы и так далее. У нас есть, ну, как бы данные, мы об этом уже говорили, наверное, да, о том, что в разных районах мы видим по результатам наличия несанкционированных свалок, где что работает, это как работает. Поэтому, безусловно, надо этот вопрос ставить. Но мне кажется, тут есть и другие аспекты, по которым к этому полигону сейчас предъявили, вот давайте его закроем, население против. А вы мне покажите полигон, где население не против.
Конечно.
Значит, есть какие-то другие факторы. Ну, можно сказать, что обратились к президенту. Ну да, конечно. Президент показал свою возможность. Но это же неправильно. Этот вопрос должны решать чиновники, кажется бы, на местах. И, безусловно, сейчас станет проблема, куда перенаправить отходы раз, и другие отходы, которые сейчас в Москве будут в большом количестве образовываться новые. Предстоит там реновация или что там оно по Москве. Куда деть отходы от строительства, которые разрушат дома 4000?
4000 пятиэтажек.
Куда их денут?
В область к нам привезут.
Как проект будет нарисован? Кто решит проект? Вот это обеспокоен. Почему? Потому что неграмотный подход к захоронению, к рекультивации полигона приводит к тому, что часть, он как бы становится более безопасным, выбросы, скажем, в атмосферу, а часть становится более опасной, потому что табяка, которая там образуется, в кругу биогаз там, она начинает влиять больше на прилегающие территории. То есть нельзя просто его взять и засыпать, чем попало.
Конечно. И как получилось, что там микрорайон огромный? Ну, кто разрешил? Ну, а люди-то сами, ну что, не видят, где будут квартиры получать?
Это сложный вопрос. Я как-то участвовал в приговоре, где меня тоже поразило, когда начали проектировать жилье в санитарно-защитной зоне полигона. И я все объяснил, что можно, что нельзя. Ну, к сожалению, не всегда служат специалистов. Есть проектировщики, которые за это отвечают. Ну, что ж им... Да. Это ж легко определить, кто выпускал проект. Рядом с полигоном есть название организации, есть главный инженер проекта, который пишет клятву о том, что все, что там написано в этом проекте, под мою личную ответственность.
Виктор Алексеевич, наверное, в год вашего юбилея, вам же в этом году, да?
Вы имеете в виду что?
65?
Вообще-то я 52-го года.
Ну?
Да, ну, наверное. Я не готовлюсь так.
А когда день рождения у вас?
У меня 7 октября, как у Владимира, как у Путина.
Понятно. Ну вот, наверное, по этому поводу и год этот, годом экологии, обозначен у нас в России.
Не, ну это президент назначил. Да, может быть, в наш день рождения совместно с ним в юбилее.
Виктор Алексеевич, ну вот этот год экологии, что-то какие-то планы у вас дополнительные или какое-то финансирование, может быть, что-то капает. Что это дает год? Ну вот год экологии, то был год литературы, там год кино. Вот что?
Я бы, конечно, больше этот вопрос адресовал тем, кто его пытался организовать. Потому что, когда мы узнали о том, что он будет принят, у нас возникли ряд предложений, которые мы сформулировали и как бы давали. Первое. Нам казалось, что мы могли бы в районе провести экологическую конференцию, где бы мы могли бы в целом, ну, как бы посмотреть с разных сторон, пригласив специалистов из производства, где тоже есть экологи, да, центры, которые ведут работу, и других людей, чтобы как-то школы там подключить.
Да.
То есть, делать такую научно-практическую конференцию, которая показала, что в районе есть и центр, и есть администрация, есть экологические отдел и так далее, и так далее. Все как-то рассосалось,
да,
не знаю.
Не да.
Потом мы, конечно, подумали о том, что давайте усилим нашу программу по экологии в районе. И, надо сказать, не только в нашем районе. Мы дали предложение о некоторых новых направлениях, которые нам представлялись интересны и вообще были бы впервые в истории.
Атлас экологический будет у нас детский, да, в этом году?
Ну да, мы его планировали вообще так, чтобы...
Тропа экологическая не заросла?
Нет, она не заросла, я даже с радостью сам недавно был в парке, видел как бы стенды, которые говорят о том, что она есть. Более того, мы участвовали. Вот нам же очень важно, понимаете, показать о том, что у нас есть. Поскольку в таком виде тропы ни у кого нету, в Московской области, есть тропа, но она другая. А у нас вот необычная. Мне казалось, что мы должны об этом узнать как бы не с большей помпой, а как бы с большей радостью, что ли, да, чтобы люди об этом услышали, о возможностях и так далее. Потому что для нас эта экологическая тропа, она является как бы прообразом следующего проекта, который мы собирались начать реализовывать в этом году, году экологии,
так,
который называется «Открытый экологический район». Наш Раменский район, который бы позволило нам, не нам, а жителям каждого муниципального образования, Заболотья, Кузнецова, города Раменска, отдельно узнать о своем участке жизни. Вот Кузнецова, мы смотрим, они могут увидеть геологию, какая у них почва, какая растительность, какой животный мир. То есть, как бы аналог атласа, опущенный именно на данную территорию. И при этом могли бы посмотреть, а как устроена система сбора отходов, есть ли у них несанкционированные свалки, а сколько их они по объему, а кто же виноват. Это все мы планировали включить в этот проект.
Интересно.
То есть мы хотим, чтобы люди, ну, во-первых, эта информация, которую мы получаем, в том числе и через администрацию, да, она позволяет главам администрации более внимательно смотреть туда. Более того, эта технология сделана с интернет-участием, то есть по-современному, через планшеты, через гаджеты и так далее, можно задавать эти вопросы, находясь там, кто-то покупает землю, кто-то думает, какие химикаты ему применить, кто-то думает, какой фильтр поставить для воды, для того, чтобы максимально обезопасить себя, потому что вода у нас разная. Где у нас очистные сооружения? Как они влияют на малые реки. И все это в этом открытом доступе.
Это здорово, конечно.
Да. И мы вот сейчас подали один проект вот в экологию, проект, который в Подмосковье сейчас организован, ну, в том числе на конкурс
наше
Подмосковье.
Подмосковье.
Да. Мы тоже хотели вот этот подать открытый экологический район, но решили, что надо еще утвердиться в понимании некоторых аспектов для того, чтобы показать. Я вот как бы этим проектом сейчас горю, и это есть логично. логическое продолжение того главного идеологического проекта, который мы начали вот по оценке современного состояния территории района на основе ГИС-технологий. Вот это есть логическое продолжение вот всей этой цепочки. Она позволяет собрать информацию, обработать, сделать электронные экологические карты и пустить в доступ людям, чтобы они могли посмотреть это дело. Вот. Нам никто этот проект не заказывал, мы его сами придумали, и вот будем потихонечку реализовывать. Детский атлас, я надеюсь, что он выйдет у нас, по крайней мере, администрация заинтересована в этом проекте, высказала заинтересованность, надеемся, что он будет заказан, а центр не подведет и выпустит в срок.
Виктор Алексеевич, вы были в отпуске уже, а я знаю, что вы грибы любите собирать. Вы, наверное, часть отпуска еще оставили на грибы?
У нас кроме грибов, поскольку я обитаю в деревне, в Рязанской области, на родине моего отца, ну и не то, что это его
то
дом.
То есть вы там отдыхали,
мы в деревне, да?
Да. Вы там отдыхали.
Мы там отдыхаем, и поэтому рядом лес, река, и там всего хватает и по строительству, и по уходу за участком.
О семье несколько слов.
У меня есть супруга, есть сын.
Вы, по-моему, вместе работаете, нет, с супругой?
Мы встретились на работе.
На работе встретились.
Да, после того, как я появился в Раменском, мы там встретились и как-то вот создали
как
семью. Татьяна Егоровна.
Татьяна Егоровна.
Да,
ну, а сын, расскажите о сыне.
Но сын, ну, Алексей, вырос, как бы сказать, под нашим пристальным
тоже
воспитанием.
Математик,
да.
Тоже математик?
Нет, он закончил МАИ и сейчас работает в самолетостроительной отрасли, угу, на фирме Туполева. Занимается серьезными делами. В принципе, мы довольны, что он сам себе прокладывает дорогу.
Ну, внуки есть?
Внучка.
Внучка, да?
Да, два года.
Два года, о, замечательно.
Да, да, все радости есть в жизни.
Путешествуете?
Ну, сейчас уже меньше, раньше больше. Были и за рубежом, и в России, так сказать, поездили по разным местам. Но сейчас, ну, не то, что как по здоровью, скажем, вот такие другие дела, наши российские, лес, река и так далее, привлекают больше. Хотя мы с супругой, конечно, ездим и на исторические места, мы ездим по храмам, в монастырях бываем. Ну, просто интересуемся историей, но нельзя сказать, что мы прям такие завсегдатели. Но там, где появляется что-то интересное, мы, естественно, туда заходим. Так мы больше, скажем, увлекаемся, наверное, сейчас больше музыкой, да, такую больше симфонической, симфонической музыкой. Хотя, опять
прям
же,
слушаете, да, по вечерам?
Да. Ну, нет, дело в том, что, конечно, мы лучше
телевизор,
ходим на концерты.
Телевизор не очень?
Ну, по-разному, политику смотрим,
политику,
конечно,
ну,
да.
Политику.
Ну, и в том числе и какие-то живые концерты тоже.
Даже на концерты, да?
А так стараемся, конечно, живая музыка, она, ну, всегда, да, лучше. Поэтому сейчас как вот ближе к живой музыке, хотя, опять же, вспоминая свои студенческие годы, в МИФИ была школа джаза. Поэтому мы все взращены на джазе, были на фестивалях этих джазовых, и везде, где тоже бывают какие-то концерты интересные, мы там тоже появляемся.
А почитать есть время, остается?
Ну, знаете, конечно, просто общение с людьми у меня так много, что, да, нет, может быть, оно частично не заменяет, но, по крайней мере, затрудняет понимание того, что иногда читаешь, поэтому что-то я смотрю, что-то мне рекомендуют супругу почитать, да, ну, так.
С внучкой сказки, да?
Ну, да.
Иногда.
Да, да.
Виктор Алексеевич, спасибо вам большое, что вы пришли, что мы с вами побеседовали, обо всем успели, я вас больше узнала, очень приятно, я думаю, что мои радиослушатели тоже вас побольше узнали. Желаю вам успехов, желаю вам вашей очень нужной, очень такой замечательной работе успехов. Планы, чтобы ваши были, они, по-моему, у вас грандиозные, и с каждым годом все новое, все больше, чтобы получалось, чтобы были вокруг вас ваша команда единомышленников, чтобы в семье спасибо, все было хорошо, и чтобы вы к нам приходили, но вы вот как-то по первому зову. Прямой эфир обязательно еще чисто по экологическим делам за нами. Угу. Год еще не заканчивается.
Спасибо, что пригласили вот вашу такую интересную,
да,
рубрику,
ну вот,
потому что я считаю, что все равно людей у нас так много разных интересных,
да,
я не столько себя имею в виду, сколько считаю,
очень
что нужно рассказывать не столько об артистах, которые и так,
конечно,
видны, да, а есть люди, которые занимаются каждый день,
конечно,
практической работой.
Конечно.
И очень важные, нужные. Поэтому,
конечно,
вот хорошо, что вы находите таких людей. Я тут оказался среди них, к счастью, да. И вот вы о них рассказываете. Это замечательно. Продолжайте. Так что удачи вашей передаче.
Спасибо. До новых встреч. Спасибо.
Всего доброго.